Это, чтобы это могло быть, так напротив, совсем никогда-с. Вот теперь этого нашего с вами разговора никто не слышит, кроме самого этого провидения-с. А если бы вы сообщили прокурору и Николаю Парфеновичу, так тем самым могли бы меня в конце защитить-с, ибо что за злодей за такой, коль заранее столь простодушен? Все это рассудить очень могут. «Слушай», — встал с места Иван Федорович, пораженный последним доводом Смердякова и прерывая разговор, — «я тебя вовсе не подозреваю и даже считаю смешным обвинять. Напротив, благодарен тебе, что ты меня успокоил. Теперь иду, но опять зайду. Пока прощай, выздоравливай. Не нуждаешься ли в чем?»
«Во всем благодарен-с. Марфа Игнатьевна не забывает меня-с и во всем способствует, коли что мне надо. По прежней своей доброте ежедневно навещают добрые люди».
«До свидания. Я, впрочем, про то, что ты притвориться умеешь, не скажу. Да и тебе советую не показывать», — проговорил вдруг почему-то Иван.
«Очень понимаю-с. А коли вы этого не покажете, то и я-с всего нашего с вами разговору тогда у ворот не объявлю».
Тут случилось так, что Иван Федорович вдруг вышел и, только пройдя уже шагов 10 по коридору, вдруг почувствовал, что в последней фразе Смердякова заключался какой-то обидный смысл. Он хотел было уже вернуться, но это только мелькнуло, и, проговорив глупости, он поскорее пошел из больницы. Главное, он чувствовал, что действительно был успокоен именно тем обстоятельством, что виновен не Смердяков, а брат его Митя, хотя, казалось бы, должно было выйти напротив. Почему так было? Он не хотел тогда разбирать и даже чувствовал отвращение копаться в своих ощущениях. Ему поскорее хотелось как бы что-то забыть. Затем, в следующие несколько дней, он уже совсем убедился в виновности Мити, когда ближе и основательнее ознакомился со всеми удручавшими того уликами. Были показания самых ничтожных людей, но почти потрясающие. Например, Фени и ее матери. Про Перхотина, про трактир, про лавку Плотниковых, про свидетелей в мокром и говорить было нечего. Главное, удручали подробности. Известие о тайных стуках поразило следователя и прокурора почти в той же степени, как и показания Григория об отворенной двери. Жена Григория, Марфа Игнатьевна, на спрос Ивана Федоровича прямо заявила ему, что Смердяков всю ту ночь лежал у них за перегородкой, 3 шагов от нашей постели не было, и что хоть и спала она сама крепко, но много раз пробуждалась, слышала, как он тут стонет. Все время стонал, беспрерывно стонал. Поговорив с Герценштубой и сообщив ему свое сомнение о том, что Смердяков вовсе не кажется ему помешанным, а только слабым, он только вызвал у старика тоненькую улыбочку. «А вы знаете, чем он теперь особенно занимается?» — спросил он Ивана Федоровича. «Французские вокабулы наизусть учит. У него под подушкой тетрадка лежит, и французские слова русскими буквами кем-то записаны. Хе-хе-хе». Иван Федорович оставил, наконец, все сомнения. О брате Дмитрии он уже и подумать не мог без омерзения. Однако было все-таки странно, что Алеша упорно продолжал стоять на том, что убил не Дмитрий, а, по всей вероятности, Смердяков. Иван всегда чувствовал, что мнение Алеши для него высоко, а потому теперь очень недоумевал на него. Странно было и то, что Алеша не искал с ним разговоров о Митии и сам не начинал никогда, а лишь отвечал на вопросы Ивана. Это тоже сильно заметил Иван Федорович. Впрочем, в то время он очень был развлечен одним совсем посторонним обстоятельством. Приехав из Москвы, он в первые же дни весь и бесповоротно отдался пламенной и безумной страсти своей к Катерине Ивановне. Здесь не место начинать об этой новой страсти Ивана Федоровича, отразившейся потом на всей его жизни. Это все могло бы послужить канвой уже иного рассказа, другого романа, который, и не знаю, предприму ли еще когда-нибудь. Но все же не могу умолчать и теперь о том, что когда Иван Федорович, идя, как уже описал я ночью, с Алешей от Катерины Ивановны, сказал ему: «Я-то до нее не охотник», то страшно лгал в ту минуту. Он безумно любил ее, хотя правда и то, что временами ненавидел ее до того, что мог даже убить. Тут сходилось много причин. Вся потрясенная событием с Митей, она бросилась к возвратившемуся к ней опять Ивану Федоровичу, как бы к какому своему спасителю. Она была обижена, оскорблена, унижена в своих чувствах. И вот явился опять человек, который ее и прежде так любил, о, она слишком это знала, и которого ум и сердце она всегда ставила столь высоко над собой. Но строгая девушка не отдала себя в жертву всю, несмотря на весь карамазовский безудерж желаний своего возлюбленного и на все обаяние его на нее. В то же время мучилась беспрерывно раскаянием, что изменила Мите. И в грозные ссорные минуты с Иваном, а их было много, прямо высказывала это ему. Это-то и назвал он, говоря с Алешей, ложью на лжи. Тут, конечно, было и в самом деле много лжи, и это всего более раздражало Ивана Федоровича, но все это потом. Словом, он на время почти забыл о Смердякове. И однако 2 недели спустя после первого к нему посещения начали его опять мучить все те же странные мысли, как и прежде. Довольно сказать, что он беспрерывно стал себя спрашивать, для чего он тогда, в последнюю свою ночь, в доме Федора Павловича, пред отъездом своим, сходил тихонько, как вор, на лестницу и прислушивался, что делает внизу отец. Почему с отвращением вспоминал это потом? Почему на другой день утром в дороге так вдруг затосковал, въезжая в Москву, сказал себе: «Я подлец»? И вот теперь ему однажды подумалось, что из-за всех этих мучительных мыслей он, пожалуй, готов забыть даже и Катерину Ивановну, до того они сильно им вдруг опять овладели. Как раз подумав это, он встретил Алешу на улице. Он тотчас остановил его и вдруг задал ему вопрос. «Помнишь ты, когда после обеда Дмитрий ворвался в дом и избил отца, и я потом сказал тебе на дворе, что право желаний оставляю за собой, скажи, подумал ты тогда, что я желаю смерти отца, или нет?»
«Подумал», — тихо ответил Алеша.
«Оно, впрочем, так и было. Тут и угадывать было нечего. Но не подумалось ли тебе тогда и то, что я именно желаю, чтобы один гад съел другую гадину? То есть, чтобы именно Дмитрий отца убил, да еще поскорее, и что и сам я поспособствовать даже не прочь». Алеша слегка побледнел и молча смотрел в глаза брату. «Говори же!» — воскликнул Иван. «Я изо всей силы хочу знать, что ты тогда подумал. Мне надо правду, правду!» Он тяжело перевел дух, уже заранее с какой-то злобой смотря на Алешу.
«Прости меня. Я и это тогда подумал», — прошептал Алеша и замолчал, не прибавив ни одного облегчающего обстоятельства.
«Спасибо», — отрезал Иван и, бросив Алешу, быстро пошел своей дорогой.
С тех пор Алеша заметил, что брат Иван как-то резко начал от него отдаляться и даже как бы не взлюбил его, так что потом и сам он уже перестал ходить к нему. Но в ту минуту, сейчас, после той с ним встречи, Иван Федорович, не заходя домой, вдруг отправился опять к Смердякову.